С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Здравствуйте! Сегодня 14 апреля, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. Белорусская оппозиция опасается, что за теракт в Минском метро 11 апреля придется отвечать не только организаторам взрыва, но и оппонентам власти. За месяц в России происходит как минимум 10 случаев воспрепятствования законной деятельности журналистов. 10 лет назад произошла силовая смена руководства НТВ. Сегодня участники этих событий – журналисты захваченного старого НТВ. Те, кто старался его защитить, организовывал митинги в его поддержку, пытаются осмыслить это событие, понять его причины и следствия, обсудить сегодняшнюю ситуацию в журналистике и обществе. Это главная тема нашей сегодняшней программы. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как изменилось российское телевидение за прошедшие 10 лет? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде. В мегаполисах в Москве сегодня днем +4, пасмурно, возможен дождь, и примерно такая же погода в Санкт-Петербурге. Вы слушаете «Время свободы». Лидеры белорусской оппозиции не исключают, что за теракт в Минском метро, произошедший 11 апреля, придется отвечать не только организаторам преступления, но и оппонентам нынешнего режима. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко приказал правоохранительным структурам провести зачистку по всем направлениям и допросить оппозиционеров, которые, по его словам, обвиняли в теракте, кого не лень. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
На экстренном совещании 13 апреля президент Лукашенко заявил, что теракт в Минском метро, унесший жизни 12 человек, раскрыт, а его исполнители задержаны. Кроме того, он отметил, что подозреваемые причастны к серии других взрывов, в частности, на День независимости в Минске 3 июля 2008 года и в Витебске в 2005 году. Тогда в общей сложности травмы различной степени получили более 100 человек. Сейчас основная задача, как сказал Лукашенко, определить заказчиков гнусного преступления. Правоохранительным органам он посоветовал поискать таковых среди оппозиции. Допросить всех из пятой колонны, распорядился Лукашенко.
Дошло до откровенного кощунства. Весь народ переживает трагедию, скорбит о погибших. А наши европейские так называемые партнеры в Страсбурге рассуждают о неких правах человека. Более того, приехавшие туда наши доморощенные из пятой колонны призывают ввести санкции против народа. Это вчерашний, позавчерашний день. Пляска на костях, иначе не назовешь такое поведение. Хотя бы подождали, пока траур закончится, пока похороним погибших. Законы государства писаны для всех без исключения. А помимо этого есть еще и законы морали, совести, хотя для них, наверное, они уже стали пустым звуком.
Представители оппозиции считают, что подобная отмашка может дорого стоить многим демократическим активистам. Заместитель председателя Объединенной гражданской партии Лев Марголин считает, что репрессии в первую очередь затронут региональных активистов, которым и без того всегда было трудно противостоять местной вертикали.
Есть такое разумение, что оппозиционер, что злочинца.
У начальников существует довольно специфическое понимание. Для них что оппозиционер, что преступник – это примерно одно и то же. Поэтому, скорее всего, будут вызывать на допросы, будут задавать вопросы типа «Где вы были во столько-то?» и «Тогда-то». Не исключено, что это будет в планах спецслужб. Этих структур очень много, и некоторые из них получат определенную степень вольности в своих действиях.
Их вельми шмат, и некоторые из них ступень вольности.
Генеральная прокуратура вынесла предупреждение лидеру движения «За свободу» Александру Меленкевичу, бывшему сотруднику КГБ Валерию Костко и редактору интернет-газеты «Солидарность» Александру Старикевичу. Официальная формулировка – распространение необоснованной информации о трагических событиях в Минском метрополитене, направленной на дискредитацию белорусского общества и государства. По мнению независимых экспертов, сейчас каждое из ведомств, желая предстать в лучшем свете перед президентом, тянет одеяло на себя, а посему в процессе следствия озвучиваются порой совершенно разные сведения. К примеру, в КГБ сообщают, что мощность взрывного устройства, сработавшего на станции «Октябрьская», в тротиловом эквиваленте составляла 7 килограмм. В МВД говорят, что оно не превышало 5 килограмм, а в Генпрокуратуре апеллируют цифрой лишь в 3 килограмма. Председатель Комитета госбезопасности Вадим Зайцев заявил 13 апреля, что подтвердилась версия КГБ. Мол, теракт осуществили нездоровые люди, не только по своей психике, но и по амбициям. Однако в тот же день заместитель генерального прокурора Андрей Швец сказал, что следствие отрабатывает версию, отличающуюся от той, которую озвучивал Зайцев. К слову, если тот же Швед говорил о двух задержанных по делу о теракте 11 апреля, то руководство МВД отчитывается о 3 арестованных. Такое впечатление, что каждое ведомство идет к поставленной цели своим путем. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Время свободы». 10 лет назад произошла силовая смена руководства телеканала НТВ. Конфликт собственников вызвал последующий раскол в коллективе телекомпании. Необновленный НТВ с Леонидом Парфеновым и Татьяной Митковой, НИИ ТВ-6 с Евгением Киселевым не смогли продлить традиции свободного телевидения, каким было старое НТВ. Сегодня в нашей программе события десятилетней давности будут вспоминать журналисты, работавшие там до захвата, Светлана Сорокина и Владимир Карамурза. Тема нашей сегодняшней дискуссии – как изменилось российское телевидение за прошедшие 10 лет. И вот как на этот вопрос ответили жители Волгограда. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Я не помню, каким было телевидение 10 лет назад, но сейчас могу точно сказать, что слишком много на экране чернухи, негатива, крови, преступлений. 10 лет назад мы больше доверяли телевидению, знали журналистов, доверяли тому, что они говорят. А сейчас послушаешь, что говорят, и думаешь, ну вот опять с экрана врут. Многие передачи вообще не имеют права на существование. Это такая передача, особенно как «Дом-2». Фильм «Школа» тоже не должны были его выпускать на экраны, потому что фильм аморальный.
10 лет прошедшие ничего хорошего не принесли ни стране, ни телевидению. Телевидение пришло в полный упадок. Ни по одному каналу никто не говорит правду. Даже такие пытающиеся появиться независимые. РЕН-ТВ, Пятый канал. Все это пустое место. Для всех людей в России, кто еще имеет в своей голове мозги, есть только интернет, ну еще плюс некоторые радиостанции.
Телевидение я смотрю нечасто и очень избирательно. Телевидение действительно стало абсолютно никаким. Ни о каком гражданском долге, ни о своей общественной позиции никто говорить не хочет. А некоторые каналы вообще смотреть стало невозможно. Взять хотя бы НТВ. Лет 10-15 назад это был действительно канал, который выделялся на фоне других. Смелые, принципиальные журналисты. Сегодня же один убойный отдел. Я против такого телевидения.
Я считаю, что за 10 лет российское телевидение резко деградировало. Утратило просветительскую функцию, культурную функцию. Нет хорошей продукции. Считаю, что у российского телевидения будущего нет. Будут смотреть только вещание вот на этом уровне.
Но, откровенно говоря, изменилось оно не в лучшую сторону. Во-первых, ушли вообще практически все аналитические программы. И, во-вторых, стало очень много криминала. Такое ощущение, что мы живем по каким-то понятиям в какой-то бандитской стране. У нас что не сериал, то менты, что не программа, то убивают. Но в последнее время стараюсь вообще не смотреть телевизор.
За последние 10 лет отечественное телевидение сменило направление развития с просветительской деятельности на развлекательную. Зритель воспринимается телевизионщиками как огромный желудок с глазами, который надо просто занять красивой картинкой во время еды. Начало было положено «Полем чудес» и бразильскими сериалами. Прекрасно продолжает традицию отечественное мыло, передача о чужой красивой жизни и о мечте идиотов получить просто так кучу денег, чтобы иметь возможность вообще не отходить от зомбоящика.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, как изменилось российское телевидение за последние 10 лет. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград. В Москве 8:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На китайском острове Хайнань сегодня открылся саммит группы БРИКС, лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Россию представляет президент страны Дмитрий Медведев. В Беларуси в среду состоялись первые похороны погибших в результате взрыва в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 12 человек, 187 были госпитализированы. Президент Александр Лукашенко объявил, что дело раскрыто и скоро будет передано в суд. На западе Москвы проведена операция правоохранительных органов на территории режимного предприятия, где в бомбоубежище под землей обнаружено место нелегального проживания более сотни мигрантов. Ведется расследование. В Нальчике в среду местный житель обстрелял автомобиль с полицейскими. Ответным огнем нападавший был убит. В Москве в среду был задержан лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин за участие в пикете у здания префектуры Юго-Восточного административного округа. Митрохин вскоре был освобожден, однако сегодня он должен явиться в мировой суд. Франция и Великобритания заявили в среду о необходимости поддержать ливийских повстанцев и наращивать авиаудары по войскам Каддафи. В России в среду прибыла группа американских экспертов для проведения инспекции в рамках нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент США Барак Обама предложил план сокращения бюджетного дефицита, целью которого является уменьшить государственный долг на 4 триллиона долларов в течение. Сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Заслуживают ли движение наши публичных похвал от Кремля? Об этом говорят политики Кирилл Гончаров, Илья Костунов и журналист Олег Кашин. Ведет программу Владимир Карамурза. Продолжается время свободы. Новая база данных, посвященная нарушениям прав журналистов, была представлена накануне в Москве. Это совместный проект Союза журналистов России и Международной федерации журналистов. Новая база данных включает в себя все случаи смерти журналистов в России, насильственные, преждевременные, либо необъяснимые, зафиксированные с начала 90-х. Подробности в материале корреспондента Радио Свобода Елены Поляковской.
Появлению новой базы данных, в которой собраны все факты нарушения прав журналистов в России, был посвящен круглый стол в Центральном доме журналиста. Первый комплексный доклад об убийствах журналистов в Российской Федерации на русском и английском языках появился 2 года назад, и назывался он «Частичное правосудие». Доклад исследовал все случаи гибели журналистов, как непосредственно связанные с профессиональной деятельностью, так и те, в которых мотивы преступления не были доказаны. По словам секретаря Союза журналистов Надежды Ажгихиной, в новой базе данных собраны все факты нападения на журналистов, что позволит получить максимально полную информацию, в том числе и правоохранительным органам, расследующим преступления против журналистов.
Сегодня представляется первая, на самом деле, более или менее подробная база данных относительно всех нападений на журналистов. Это избиения, угрозы, разные формы цензуры, запугивания, какие-то унизительные ситуации, в которые попадает журналист, которые могут быть связаны с его работой. Как все мы знаем, убийство – это крайний случай насилия. Все-таки убийство – это большое событие, пусть оно не встречает пока адекватной оценки и не доведены расследования до конца, но все-таки это экстремальный случай. А, к сожалению, избиение журналистов, а уж не говоря о запугивании, это повседневная практика. Все, от маленькой районной газеты до большого издания, я не знаю журналиста, который никогда в своей практике за последние там 15-20 лет с этим не сталкивался. Доклад делает CPJ, Комитет защиты журналистов. Да? У них в 10 раз меньше данных, у них свой подсчет. Многие из тех, кто, очевидно, погибли в связи со своим профессиональным долгом, туда, например, не входят. Мы с ними спорят МФЖ и так далее. Но дело не в этом. Это не доклад, это живая база данных. И есть возможность, во-первых, дополнять в интерактивном режиме эту информацию. Кто-то с ним работал, знал. Информация о его статьях. Вот, может быть, с этой статьей связано или не с этой. Вот что было дальше. И возможность тех же самых правоохранительных органов и надзорных органов, как прокуратура, проследить всю цепочку. Сколько раз ему угрожали, как это все было, где произошел сбой системы, где не выполнены какие-то действия, которые могли бы предотвратить, например, это зверское избиение.
Расследование нападений на журналистов приносит пользу всему обществу, считает эксперт Международной федерации журналистов Джон Кроуфуд. По его мнению, чем выше будет процент раскрываемости подобных преступлений, тем лучше будет для всех граждан России.
Поскольку журналисты являются частью народа, и у них оружие, есть такое, что они умеют делать расследование, что у них есть коллеги, которые после их убийства могут расследовать, могут настаивать, могут освещать обстоятельства их убийства. Они тем самым помогают и народу в отношении с милицией, в отношении с правоохранительными органами выяснить, как подходит к этим делам. И то, что журналист имеет за собой газету, власти и коллеги, помогает раскрывать лучше, чем если был бы этот простой гражданин. Но я думаю, что все от этого получают выгоду для общества.
Все преступления против журналистов начинаются с угроз, на которые, как правило, правоохранительные органы, если и реагируют, то без должного серьезного отношения. Секретарь Союза журналистов России Надежда Ажгихина уверена, что информация, собранная в новой базе данных, должна изменить отношение к подобным ситуациям и сотрудников правоохранительных органов, и общества в целом.
Я уверена, что если хотя бы один случай принятия всерьез угроз в адрес журналистов, которые критикуют власть или бизнес, или своего соседа, или, так сказать, ему не нравится, как улицу мостят в его маленьком городе, если каждый случай этих угроз будет зафиксирован, хотя бы зарегистрирован в милиции, это будет уже большое дело. Более того, если станет известно, потому что это наказуемое деяние, это вообще, так сказать, противоправное действие, угроза в адрес любого гражданина. Если хоть кто-то понесет за это наказание, и об этом будет известно, и наши коллеги об этом скажут, наверное, вот этот поток агрессии в отношении журналистов, он изменится.
Безнаказанность тех, кто убивает и калечит журналистов, одна из главных причин того, что мартиролог с каждым годом растет. В лучшем случае удается находить и судить исполнителей преступлений. Заказчики же, как правило, так и остаются неустановленными. Убийство журналистов, говорят о состоянии общества, считает председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.
Когда речь идет об убийстве журналистов, это речь идет, во-первых, о том, чтобы заткнуть глаза и уши обществу, чтобы общество не видело и не слышало. Это одна большая проблема. И вторая проблема – это, конечно, само отношение журналистики как основе формирования общественного мнения, общественного сознания. Вот когда к этому такое отношение, тогда и общественное сознание, к сожалению, доходит до очень низкого уровня.
Международная неправительственная организация «Комитет по защите журналистов» в феврале этого года опубликовала доклад, в котором отмечается, что нападения на журналистов в России не только продолжаются, но и остаются безнаказанными. По этому показателю Россия находится на 8-м месте в мире. Хуже ситуация только в Сомали, Колумбии, Афганистане, Непале, на Филиппинах и Шри-Ланке. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Президент Обама излагает свой план снижения государственных расходов. Разведчики предпочитают частный бизнес ЦРУ. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Обама выступил с планом снижения дефицита государственного бюджета. Непомерные государственные расходы и долги угрожают будущему страны. С этим соглашается большинство американцев. Но демократы и республиканцы предлагают крайне противоположные пути разрешения проблемы. Слово Алану Давыдову.
Представители обеих партий резко критикуют Обаму за неготовность проявить лидерство в вопросе о том, как бороться с ростом бюджетного дефицита, который в этом году, как ожидается, составит 1 триллион 400 миллиардов долларов. Ничего не предпринимать по поводу дефицита – это неприемлемый вариант. Наши долги настолько выросли, что мы можем серьезно навредить экономике, если сейчас же не начнем наводить финансовый порядок в доме, ответил им президент. Речь Обамы содержала, с одной стороны, призывы к межпартийному сотрудничеству, с другой стороны, колки и упреки в адрес оппонентов-республиканцев. Последние, по словам Обамы, желают разделаться с государственной программой бесплатной медицинской помощи престарелым, Medicare, и продлить введенные при Джорджи Буше-младшем налоговые льготы для состоятельных людей, одновременно требуя, чтобы 33 миллиона стариков больше тратили на медобслуживание. Согласно плану Обамы, из 4 триллионов долларов, которые предполагается сэкономить за 12 лет, 2 триллиона будет получено от сокращения расходов, 1 триллион – от повышения налогов, остальное – от снижения процентной ставки платежей по государственному долгу. Источники в администрации добавляют, что за этот же период на 400 миллиардов долларов будет снижено финансирование Пентагона, 770 миллиардов экономии сулит сокращение внутригосударственных программ, и еще 360 миллиардов ожидается получить в результате урезания таких программ, как субсидии фермерам. Неделю назад глава бюджетного комитета Палаты представителей, республиканец Пол Райан, предложил свой вариант плана сокращения бюджетного дефицита. бюджета, включающие радикальную реформу дорогостоящих социальных программ и не повышение, а снижение налоговых ставок для состоятельных американцев и корпораций. В среду Райан выразил резкое разочарование тем, что, вопреки его ожиданиям, Обама не сделал шагов навстречу оппонентам. Напротив, услышанная нами речь изобиловала узкопартийной риторикой. В ней не было дано рецепта реального решения фискальных проблем, навалившихся на нашу страну. В подобном духе о плане Обамы отозвались и некоторые другие видные республиканцы.
Я попросил прокомментировать ситуацию американского экономиста Эдварда Хадджинса, сотрудника исследовательского общества «Атлас». США оказались в крайне опасном финансовом положении. В течение многих десятилетий мы были кредитором мира, источником капитала. Это совпало с периодом длительного роста экономики, производительности, повышения уровня жизни. Сейчас страна оказалась в долгах, сравнимых лишь с периодом Второй мировой войны. Они равняются валовому внутреннему продукту. Дефицит бюджета просто гигантский. Ситуация, в которой мы оказались, отчасти сравнима с тем, через что прошли в 80-е годы Мексика, Аргентина, Бразилия. Главная проблема заключается в том, что сегодняшний вектор движения США совпадает с вектором движения этих, да и других стран. Это значительный, неостановимый рост государственных обязательств по отношению к самым разным слоям населения. У нас нет средств, чтобы финансировать эти обязательства. Правительство прибегает к займам. Теперь, судя по выступлению президента Обамы, это признает даже либеральное крыло политического истеблишмента. Вопрос в том, как бороться с этой проблемой. Его рецепт – повышение налогов на людей, зарабатывающих более 200 тысяч долларов в год, и некоторое сокращение бюджетов самых крупных программ. Я думаю, что эти меры не возымеют нужного эффекта. Нам необходимы принципиальные реформы, прежде всего в сфере медицинского страхования и услуг и социального страхования с тем, чтобы остановить гигантский рост их стоимости. Решение этой проблемы, скорее всего, возможно лишь на основе рыночных принципов. Только рынок, конкуренция позволяет снизить стоимость продуктов и услуг. А как вы считаете, чем американцам придется поступиться в результате этих бюджетных сокращений? Какие от них могут потребоваться, так сказать, жертвы? Если государство действительно готово навести финансовый порядок, то какие-то государственные выплаты будут урезаны. Прежде всего, это, по-видимому, коснется пенсионеров. Хотя едва ли эти меры будут заметно ощутимы для большинства американцев. Но главное не это. В основе нынешних дискуссий принципиальное противостояние. Будем ли мы и дальше идти по пути неконтролируемого расширения государственных расходов на самые разные цели? Или мы вернемся к основам, восстановлению системы, которая позволяла американцам добиваться хорошей жизни своим трудом? Я думаю, мы станем свидетелями исторического противостояния между, образно говоря, создателями богатства и экспроприаторами. Это был Эдвард Хадджинс из исследовательского общества «Атлас». Бюджетное противостояние наверняка обострится с приближением президентских выборов, которые, не исключено, во многом станут референдумом именно по этому вопросу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете «Время свободы», и я напомню главную тему сегодняшней программы – как изменилось российское телевидение за прошедшие 10 лет. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Жду ваших звонков примерно через 5 минут.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На китайском острове Хайнань сегодня открылся саммит группы БРИКС. Переговоры лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР включают, в частности, вопросы реформирования мировой финансовой системы и обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки. В Белоруссии в среду состоялись первые похороны погибших в результате взрыва в минском метро 11 апреля. Погибли 12 человек, 187 были госпитализированы. Президент Александр Лукашенко объявил, что дело раскрыто и скоро будет передано в суд. На западе Москвы проведена операция правоохранительных органов на территории режимного предприятия, где в бомбоубежище под землей обнаружено место нелегального проживания более сотни мигрантов. Ведется расследование. Сегодня утром у себя дома в Чите покончил жизнь самоубийством бывший начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями. Накануне ему был вынесен обвинительный приговор по делу о взятках. Как сообщает РИА Новости, Анатолий Дзиковицкий обвинялся в получении взятки в размере 14 миллионов рублей в составе организованной группы. В Нальчике в среду местный житель обстрелял автомобиль с полицейскими. Ответным огнем нападавший был убит. В Москве в среду был задержан лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин за участие в пикете у здания префектуры Юго-Восточного административного округа. Митрохин вскоре был освобожден, однако в четверг он должен явиться в мировой суд. Франция и Великобритания решили содействовать усилению ударов НАТО по войскам Муаммара Каддафи. В заявлении, сделанном в среду в Париже, по итогам переговоров президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, говорится о необходимости поддержать ливийских повстанцев. В Россию в среду прибыла группа американских экспертов для проведения инспекции в рамках нового договора о стратегических наступательных вооружениях.
С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вновь обратимся к главной теме нашей программы. 10 лет назад, в ночь на 14 апреля 2001 года, произошла силовая смена руководства телеканала НТВ. Перестал существовать единый коллектив, в котором сотрудничали Леонид Парфенов, Владимир Карамурза, Светлана Сорокина, Татьяна Миткова, Виктор Шендерович, Лев Новоженов, Дмитрий Дебров и многие другие яркие телеведущие. На этой неделе участники тех событий снова обратились к теме развала НТВ. Своими воспоминаниями в эфире «Радио Свобода» поделилась телеведущая Светлана Сорокина.
Я думаю, что я, наверное, последний эфир провела на старом НТВ, потому что это был вечер пятницы, и это был «Глас народа». А надо сказать, что эти последние дни вдруг какой-то затишок образовался, потому что вот все время все бурлило, вот все происходило, и вдруг раз, знаете, вот этот вот штиль, который, видимо, перед цунами происходит, ну вот как-то раз и затихло. Затишье, которое действительно у всех, наверное, просто окончательно нервы с треском разрывало в этой тишине. Последний этот эфир мы делали на совершенно стороннюю тему, потому что какие-то мне социологи были какие-то, ну, в общем, что-то совершенно из другой оперы. То ли демографическая ситуация, ну, какая-то другая тема. И мы, помню, отработали как-то так спокойно, нормально, вышли. Очередной раз перебросились словами с гостями, которые были. А надо сказать, что всем тем людям, которые к нам в то время приходили, мы были очень благодарны, потому что мы уже были чумной барак. Вот мы провели последний эфир, вышли из студии, и опять же вышли, и вот эти пустые какие-то коридоры, какое-то такое состояние странное. И я предложила своим коллегам, своей бригаде, с которыми мы делали это ток-шоу, сфотографироваться. Вот все время вспоминаю, думаю, вот что меня толкнуло? Никогда в жизни не возникало этого желания вот там с бригадой сфотографировать. Только говорю, сфотографируйте. Зачем? Что? Что-то вот там, типа, каркаешь, мы что, не успеем? Кто-то из операторов сфотографировал, и у меня сохранилась эта фотография, где мы все стоим, и у всех опрокинутые физиономии. Как бы кто ни бодрился, физиономии усталые. Таких не было никогда на других каких-то снимках. Ну и все, и мы разъехались. Вот, мы разъехались. У всех, конечно, были мобильные, которые не выключались никогда. И ночью меня разбудил звонок, и меня разбудила Маша Шахова, которая сказала, что вот захвачено НТВ. Ну, я поднялась, поехала. Если бы это была менее успешная компания, то, наверное, эта драма была бы куда менее заметна. Там собрались очень яркие журналисты, каждого из которых в лицо знала страна. А компания, которую смотрели без привлечения, ну, очень многие. Мы предлагали самый разный, что называется, продукт, который, что удивительно, в нынешних условиях практически весь делался у нас в рамках НТВ, собственное производство. Мало того, оно было так или иначе, все-таки все развернуто в сторону новостей, новостного, аналитического.
В эфире «Радио Свобода» рассказывала бывшая сотрудница телеканала НТВ, телеведущая Светлана Сорокина. Как изменилось российское телевидение за прошедшие 10 лет? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Звоните прямо сейчас по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Марина из Москвы сейчас на прямой связи с нашей студией. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот если посмотреть, как изменилась вся наша страна, то телевидение, конечно, пострадало больше всех. Машины ездят, люди ходят в магазины, все вроде бы, кроме воздуха, свободы, ничего не изменилось. А в телевидении вообще отсутствует. Это, его нельзя назвать средством массовой информации. Центральное наше телевидение – это средство массового вранья. Поэтому молодежь его не смотрит вообще. Пожилые, так сказать, люди в меру, так сказать, своей сообразительности тоже его не смотрят, только отдельные программы. Вот мы, например, с мужем смотрим в среду только «Абсолютный слух» и считаем это лучшей программой на телевидении. Поэтому телевидение, в общем-то, исчезло из эфира полностью.
Это была Марина из Москвы. К дискуссии сейчас присоединится Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте, слушаем вас.
Всем доброе утро. Ну, я всегда считал и считаю, что российское телевидение, оно находится под каблуком у Кремля. Хочу признать одно, что существуют какие-то передачи по российским телеканалам, изображая себя независимыми. Но и то на этих телеканалах существует рамка, что говорить можно, а что говорить нельзя. Да и журналистов, и корреспондентов подбирают как под заказ. В общем, хочу закончить тем. Независимые они от народа, а зависимые они от денежных мешков. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Андрей из города Нальчик сейчас до нас дозвонился. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро. Вы не обратили внимания, что из состава одной очень известной компании, ну, спутниковой, исчез канал РЕН-ТВ, как они заявляют, по инициативе самого канала. Вот. Но если у меня есть бизнес, неужели я буду отказываться от денег? Просто в абонентах много очень людей смотрят эту компанию, больше 20 миллионов, как они сами заявляют. И тут накануне выборов, понимаете, такие передачи, там «Неделя с Марианой Максимовской», более-менее честные новости. Ну, скорее всего, этот канал для заграничья. Вот, я так думаю. А простым людям его смотреть нельзя.
Спасибо, Андрей. Это был Андрей из Нальчика. Сейчас слово еще одному бывшему НТВшнику, а сейчас уже журналисту «Радио Свобода» Владимиру Карамурзе.
Я как раз из числа тех, кто остался верен позиции, которую занимали 10 лет назад. Таких немного осталось. Я вот могу назвать только, наверное, самого Евгения Киселева, который работает в Киеве, Виктор Шендерович, который у нас здесь в Москве. Может быть, из мужчин все, и еще Светлана Сорокина. К сожалению, многие из тех, кто вместе с нами был в те дни, или это же НТВ вернулись со временем, или ушли на каналы федеральные или на подконтрольные Кремлю, подобные, например, Пятому каналу или его холдингу. Я считаю, что мы были правы, потому что Россия потеряла свободу слова 10 лет назад. И ту службу информации, которую создавала телекомпания НТВ. Не было бы этого захвата, мы бы не имели сейчас такой коррупции в стране. Мы бы не имели Второй Чеченской войны, которая длится до сих пор, я бы даже сказал, эхом взрывов террористических в Москве, в московском метро. Мы бы не имели Беслана, не имели бы Навального, который произошел едва ли не в том же году, что и был захвачен НТВ, годом спустя, осенью 2002 года. Сейчас мы имеем на четвертой кнопке то, что имеем, это желтейшее средство массовой информации, каким является нынешний НТВ. Ни о какой службе информации наших времен и говорить не приходится. Это подтверждают и те мои товарищи, которые волею судьбы и обстоятельств вынуждены там работать.
Рассказывал бывший сотрудник телеканала НТВ, теперь журналист «Радио Свобода» Владимир Карамурза. С ним беседовал мой коллега Павел Куравский. Как изменилось российское телевидение за прошедшие 10 лет? Продолжаем дискуссию на эту тему. Геннадий из Смоленской области на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я прожил долгую жизнь, с 37-го года родился во времена НКВД. Я полностью согласен с Сорокиным, с Карамурзой, что сегодняшнее телевидение не отражает действительной жизни. Все идет по заказу господина Путина. Каждый день народ смотрит его Мочилова, как умирают наши дети, вымирает этот. Я выступал по Пятому каналу, задал один вопрос Нике. Давайте обозначим основное, в какой политической системе мы живем. Она уклонилась от этого ответа. Все это престижные Кремля. Это антинародное телевидение, которое ведет к трагической развязке. Все, больше у меня нечего вам сказать.
Это был Геннадий из Смоленской области. Станислав из Москвы до нас дозвонился. Станислав, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро, Станислав Сокол. Вы знаете, действительно, за последние годы телевидение резко ухудшилось. Объясняется это тем, что проводится безудержная политика коммерциализации. То есть голову чистоганы любой ценой. Вот посмотрите, телевидение беспрерывно гоняет безвкусные фильмы, эти сериалы. И в промежутке отвратительнейшая еще реклама, которая только может вызвать возмущение и отключение телевизора. Поэтому единственное средство информации остается только радио, как во времена холодных войн. Вот, например, благодаря того, что существует BBC, к сожалению, прекратил существование BBC полностью. И только последние вот свободные трибуны – это наша свобода. Я ее слушаю, например, с тех пор, когда она еще была называлась «Радио Освобождение». Вот действительно дается первоклассная информация и даже возможность выступить по радио, за что мы, независимые политологи, вам очень благодарны.
Станислав, спасибо. Это был Станислав из Москвы. Я лишь немножко поправлю вас, что BBC, конечно, не прекратил свое существование, а прекратил свое существование радиовещания на русском языке. Евгений из Воронежа к нашей дискуссии сейчас присоединится. Здравствуйте. Это, видимо, уже
смотреть можно только Discovery на телевидении и новости неделю раз в неделю. Это с Марьяной
Максимовской.
Вот. А остальное смотреть невозможно. А все новости только за станцией «Свобода».
Это был Евгений из Воронежа. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, как изменилось российское телевидение за прошедшие 10 лет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и у нас на очереди новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Инфляция в России за период с 1 по 11 апреля составила 0,1%, а в целом с начала года 4%, сообщает Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 11 апреля на 3,3%. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в 2011 году в целом инфляция в России составит от 7 до 7,5% против 8,8% годом ранее. Общий выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале увеличился на 96% к уровню трех первых месяцев прошлого года и составил 373,6 тысячи машин, сообщает аналитическое агентство ASM Holding. При этом 57% общего выпуска пришлось на легковые автомобили зарубежных моделей. На модернизацию всего жилищно-коммунального хозяйства России и доведение его до нормативного уровня требуется 6,5 триллионов рублей, сообщил заместитель министра регионального развития Анатолий Попов. По текущему обменному курсу это более 230 миллиардов долларов или почти половина объема золотовалютных резервов страны. Примерно треть этих средств, по оценке представителя министерства, необходимо потратить на обновление систем водоснабжения. Министерство экономического развития России предлагает отменить налог на добавленную стоимость в отношении билетов на внутренние авиарейсы, отмечая при этом, что подобные правила действуют в рамках Европейского Союза. Ранее с таким же предложением выступил вице-премьер Сергей Иванов, указывая, что НДС и стоимость топлива являются главными составляющими цен на авиабилеты. В 27 странах Европейского Союза объем промышленного производства увеличился в течение февраля на 0,2%, а в 17 странах еврозоны на 0,4%, сообщило агентство Евростат. К уровню февраля прошлого года промышленное производство в странах ЕС в целом увеличилось на 7%, а в еврозоне на 7,3%. Для сравнения, в России в феврале объем промышленного производства увеличился к уровню февраля прошлого года на 5,8%.
Сергей Синицкий рассказал о новостях экономики. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае сегодня открылся саммит группы БРИКС, лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Россию представляет президент страны Дмитрий Медведев. В Беларуси в среду состоялись первые похороны погибших в результате взрыва в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 12 человек, 187 были госпитализированы. Президент Александр Лукашенко объявил, что дело раскрыто и скоро будет передано в суд. На западе Москвы проведена операция правоохранительных органов на территории режимного предприятия, где в бомбоубежище под землей обнаружено место нелегального проживания более сотни мигрантов. Ведется расследование. В Нальчике в среду местный житель обстрелял автомобиль с полицейскими. Ответным огнем нападавший был убит. В Москве в среду был задержан лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин за участие в пикете у здания префектуры Юго-Восточного административного округа. Митрохин вскоре был освобожден, однако сегодня он должен явиться в мировой суд. Франция и Великобритания заявили в среду о необходимости поддержать ливийских повстанцев и наращивать авиаудары по войскам Каддафи. В Россию в среду прибыла группа американских экспертов для проведения инспекции в рамках нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент США Барак Обама предложил план сокращения бюджетного дефицита, целью которого является уменьшить государственный долг на 4 триллиона долларов в течение 12 лет. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Нашу программу продолжит обзор прессы. Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла моя коллега Динара Седдикова. Динара, здравствуйте. Какие темы стали главными в сегодняшних российских газетах?
Здравствуйте, Лейла. И вот основные темы сегодняшних выпусков. Любопытный факт всплывает в деле о подпольном игровом бизнесе. Об этом пишет газета «Известия». Нелегальное казино обзавелись дипломатическим иммунитетом, говорится в статье под названием «Посольская фишка». Оперативники Управления экономической безопасности ГУВД Москвы накрыли подпольное казино в самом центре столицы. Оно работало под прикрытием клуба XO. Однако, как удалось выяснить «Известиям», руководство клуба может быть связано еще с одним крупным игорным заведением, к которому сотрудникам спецслужб подобраться практически невозможно. По некоторым сведениям газеты, оно находится на территории посольства Белоруссии в Москве и надежно защищено дипломатическим иммунитетом. То же самое происходит и в посольстве Северной Кореи. Подробнее об этом в газете «Известия». Газета «Ведомости» открывает статья о новых подробностях в процессе по делу об убийстве первого зампреда Центробанка. За Андреем Козловым следила милиция, так называется материал. Уголовное дело возбуждено против сотрудников Мытищинской милиции, пишет газета. Они поставляли данные прослушки Андрея Козлова его убийцам. Выяснилось, что в 2006 году руководитель одной из юридических консультаций Москвы Сергей Косарев заказал прослушку Козлова знакомому следователю, а тот поручил прослушивание мытищинским милиционерам Сергею Рыбакову, Роману Заике и Владиславу Зиньковскому. Рыбаков сейчас оперуполномоченный в ГУВД Москвы, а Заика и Зиньковский продолжают работать в Мытищах и даже получили повышение. Подробнее об этом можно прочитать в газете «Ведомости». Зато мы делали ракеты, пишет газета «Новые известия». Из-за многолетнего пренебрежения космической отраслью под угрозой оказался оборонный заказ. Так начинается статья. Перед уходом в отставку глава Роскосмоса Анатолий Перминов громко хлопнул дверью. В своем докладе в Совете Федерации он предупредил, что предприятия ракетно-космической отрасли не готовы в полной мере, это цитата, к выполнению гособоронзаказа на 2011-2012 годы. Наверняка будут сорваны сроки полета на Марс, который состоится не раньше 2035 года. Для экспертов все это не стало новостью, пишет газета «Новое известие», и новые итоги многолетнего пренебрежения космосом они и не ждали. О теракте в Минске пишет российская газета в статье под названием «Террористы пойманы». Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о раскрытии теракта в метро. Оказывается, виновные уже найдены и находятся в руках спецслужб. На их совести теракты в День независимости 3 июля и в Витебске. Чудовищно, но факт, приводит слова белорусского лидера правительственная газета, все эти негодяи, кто совершил преступление, работали в конкретных трудовых коллективах, кто токарем, кто электриком. За год борьбы с коррупцией средний размер мзды вырос втрое, пишет «Известия». Год назад президент Дмитрий Медведев подписал указ о национальной стратегии и национальном плане по борьбе с коррупцией. Никогда раньше в законодательство не вносилось только поправок, направленных против взятничества. Но говорить о переломе в ситуации рано. «Известия» попытались разобраться, чего не хватает для победы над коррупцией. В статье «Труд взяточника растет в цене». Темы, которые так или иначе затронули все сегодняшние газеты, вновь стали не совсем точные ответы президента и премьер-министра об участии в выборах 2012 года. Коротко, но не ясно два. Так называется статья на первой полосе газеты «Коммерсант». Владимир Путин ответил на вопрос о третьем сроке, гласит подзаголовок. Вчера премьер России встретился с медработниками на их первом съезде, а после рассказал о трудной судьбе 2012 года. Слова премьер-министра прозвучали размашистым ответом на последнюю президентскую инициативу, высказанную им в беседе с китайскими журналистами. Газета «Коммерсант» уточняет, только что президент не исключил своего участия в выборах и сказал, что об окончательном его решении все узнают в ближайшее время. «Ни я, ни Дмитрий Анатольевич, мы не исключаем, что каждый из нас может пойти на выборы», ответил на это премьер. А о визите первого заместителя главы президента Владислава Суркова в офис молодежной прокремлевской организации «Наши» пишет «Независимая газета». Сурков разъяснил «Нашим» все о коррупции, так называется статья. Помимо правозащитников, кремлевский чиновник недобрым словом упомянул политическую оппозицию, добавляет газета. Про кремлевскую молодежь он уверил в безусловной поддержке властей и объяснил масштаб задач, стоящих перед организацией в год выборов. Независимая пишет, что замглавы президентской администрации полностью поддержал инициативу молодых активистов, но все же попросил в своих проектах держаться в рамках закона. И редакционная колонка сегодняшнего выпуска газеты «Ведомости» посвящена школьной проблеме. Апрельское столпотворение родителей будущих первоклассников у двери московских школ с хорошей репутацией может повториться в ближайшее время. Пишет газета об отмене Мосгорсудом действия 11 статьи городского закона об общем образовании в городе Москве. Ее положение предоставляли льготы при поступлении в школы жителям близлежащих домов, сиротам и детям из многодетных семей. Московская прокуратура сочла эти нормы нарушением равенства прав граждан. Любопытно, удивляется автор статьи, как стремление прокуратуры уравнять в правах на образование вплоть до разведения братьев и сестер по разным школам соответствует призывам первых лиц улучшать демографическую ситуацию и поддерживать многодетные семьи. Об этом подробнее в газете «Ведомости». И уже в этом году московские больницы, которые раньше отличались одна от другой разве что номерами, поделят на две категории. Об этом сообщают московские новости. Те, где пациентов реально лечат, и те, где можно получить ограниченное количество медуслуг. Подписанное вчера соглашение между правительством города и Минздравсоцразвития стала отправной точкой отчета в этом процессе. Двухлетняя программа общей стоимостью в 114 миллиардов рублей наполнит дорогостоящей техникой часть выбранных для участия в проекте городских клиник. Статья в газете «Московские новости» называется «Курьерская медицина».
Обзор прессы представила моя коллега Динара Сиддикова. Продолжается программа «Время свободы». Футбольный клуб «Томь», единственная команда Сибири, играющая в премьер-лиге, вновь начинает сезон без спонсоров. Финансовые трудности преследуют команду последние годы. Раньше «Томь» финансировал ЮКОС. После того, как компания стала временно поддерживать команду, взялся Томский областной бюджет. Ежегодно команда обходится бюджету в 300 миллионов рублей. Для сравнения, на все спортшколы области денег выделяется почти 80 раз меньше, 4,5 миллиона. В администрации Томской области признают, финансовая поддержка футбольного клуба чрезмерна и пытаются найти выход, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
И нести тяжело, и бросить жалко, как в том анекдоте про чемодан без ручки, складывается в Томске ситуация с финансированием футбольного клуба «Томь». Ежегодно на содержание клуба бюджет выделяет сотни миллионов рублей. Каждый год пытаются найти спонсоров для команды, но безрезультатно. После неудачного старта в этом сезоне, три проигрыша подряд, ни одного забитого гола и последнее место в турнирной таблице, томский губернатор Виктор Крес засомневался, правильно ли платить за зрелище бюджетными деньгами.
Мы колоссальные деньги тратим из бюджета. За это болельщики аплодирует нам, а другая часть населения, примерно 50 на 50, а после вот двух проигрышей команды в этом сезоне, противников команды больше, чем 50% населения.
Директор футбольного клуба Юрий Степанов ситуацию не драматизирует и на встрече с болельщиками говорит, все под контролем.
По настрою руководителей региона, по настрою спонсоров, я думаю, что за последние годы у нас наиболее стабильная и нормальная ситуация в этом плане.
Губернатор, правда, говорит прямо противоположное.
Те компании, которые последние два года нас поддерживали, сегодня все отказываются.
И пока спонсоров не наблюдается, платит бюджет. В 2011 году футбольный клуб уже получил из Томской областной казны больше 100 миллионов рублей. И это не предел, говорит Александр Феденев, глава департамента финансов администрации Томской области.
Какие-то конкретные люди лукавят, мягко скажем. Я говорю реально, сколько денег ушло на клуб в этом году. 130 миллионов. Совершенно точно знаю, что будет больше.
Президент футбольного клуба, он же спикер Думы Томска и лидер местного отделения «Единой России» Сергей Ильиных объясняет, планируемый бюджет ТАМИ на 2011 год около 900 миллионов рублей. При этом 350 миллионов клуб планирует получить от спонсоров, 250 – заработать самостоятельно, а еще 300 – взять из областного бюджета. Других вариантов просто нет. Но их ищут.
Путина обращение состоялось. Владимир Владимирович поддержал эту инициативу, потому что это уже третий заход по вопросу о финансировании клуба. Теперь ответ за спонсора. 300 миллионов лимит бюджетных гарантий. 130 мы привлекли. Если мы со спонсорами отработаем на 350 миллионов, значит, будет потребность воспользоваться бюджетными 300 миллионами. Если наработаем больше возможностей получить от спонсоров денег, то понадобится меньше средств. 130 миллионов сегодня получено. Безусловно, если не удастся заместить их спонсорскими средствами, эти деньги будут выплачены из областного бюджета.
На спорт в регионе в целом в этом году заложено 53 миллиона рублей. В 8 раз меньше, чем собираются дать ТАМИ. Это чрезмерно, признается главный томский финансист Феденев.
То, что мы должны поддерживать, у меня нет сомнений в этом. Значит, то, что мы поддерживаем чрезмерно, у меня тоже в этом нет сомнений. Ну, может быть, мы могли бы там четверть расходов нести на себя. Но причем эти расходы должны быть, тем не менее, прозрачны. Это расходы должны быть на подготовку футболистов, на молодых, в том числе на содержание молодежной команды, на содержание и на строительство стадионов.
В рядах болельщиков тоже согласия нет. Они вроде и не против финансирования команды из бюджета, но не при такой игре, говорит болельщик Томи Алексей Сербин.
Мы не видим игры, мы не видим победы.
Не видим даже борьбы за мяч.
Ты, Валерий Кузьмич, не помнишь, как он сказал? Психологически еще команда не готова. Ну, как-то, когда люди... Я прихожу на работу, если я работаю, мне платят за это деньги. Если футболисты получают за это деньги, мы отдачи не видим.
Если отдачи не будет и дальше, Том может покинуть поле. И не потому, что вылетит из турнирной таблицы, а потому, что платить бюджетные деньги за зрелище, которое не радует, томской власти больше не хочется. За 7 лет пребывания в премьер-лиге Том получила из бюджета больше 2 миллиардов рублей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Информационное агентство «Нева-24» сообщило со ссылками на источники в Кремле и Смольном, что через 3 месяца Валентина Матвиенко уйдет в отставку. Что дальше? Сегодня в 11 часов 7 минут в программе «Время гостей» эту тему обсуждает сопредседатель петербургского отделения партии «Народная свобода» Андрей Пивоваров и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Ведет программу Виктор Резунков. А я напомню главную тему программы «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем вас о телевидении, как изменилось российское телевидение за последние 10 лет. Дискуссию продолжим уже в следующем части нашей программы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».